Во-первых, хочу вообще поблагодарить всех тех, кто молился за нашего внука. Очень, очень тяжелая операция, 7,5 часов. И, ну, слава Богу, она успешно кончилась. Самым лучшим образом. Надеюсь, что будет полностью здоров. И меня по этому поводу, в общем-то, для нас, для всей нашей семьи, это был гром с ясного неба, то есть мы положили в больницу в пятницу. И через 3 дня была операция. Ну, я много чего думал по этому поводу. Еще с вами поделился некоторыми соображениями. Во-первых, первое соображение, надо знать, что все лично относится это к добру. И тут есть большая разница, то есть когда человек сам в беде, конечно, ему положено сделать отчет перед собой, проверить, что надо исправить в себе. Но это не дело людей других. Дело других людей за него молиться, наоборот, хвалить его перед Всевышним. Я немножко вещи объясню. Вещи очень простые, но они важные. Приводит Хафец Хаим в начале книги Хафец Хаим от имени книги Зоар, что когда человек говорит о другом лашон ра, злословит, он пробуждает высшего обвинителя. И это подобно тому, что человек приходит, сам встает перед троном славы Всевышнего и обвиняет другого. Это и об этом сказано очень тяжелые вещи. Тот, кто говорит зло о других, он убивает того, о ком он говорит, приводит, потому что он говорит слова обвинения, это пробуждает высшую меру суда. Убивает того, кому он это говорит, а так же сам по себе. Когда человек пробуждает меру суда на других, она к нему обратно возвращается, как бумеранг. Он от этого не убежит. Напомню, у меня есть такое соображение, которое оно очень простое. Раши приводит, по-моему, это в главе Итро, что мера добра, она 500 раз больше, чем мера обвинения. Человек будет наказан на свои грехи 3-4 поколения, а со свои заслуги, это заслуги будет на 2000 поколений. Так я думаю, что вы с арифметиками знакомы. Если нет, проверьте на компьютере, если не знают. Это может быть сегодня уже не все знакомы. 2000 поделить на 4, это, по-моему, это 500. И говорит Раши, что мера добра, это источник, если я правильно помню, из Гемары. Это не сам Раши, это Гемара. 500 раз больше.
Как Гемара, если наш мир существует 7 тысяч лет, как 2000 поколений?
Это будет дальше. Как это будет? Значит, речь идет о потенции. Потенциально, да. Что это означает? Что если мы, когда мы говорим дурно о других, как это может вредить человеку? А когда мы говорим о ком-то что-то хорошее, не нарушая запрета о пыли, злословия, это разговор, который это других не побуждает злословить. А говорим так, чтобы не этого запрета. А самый простой способ – это хвалить человека перед Всевышним. Перед Всевышним такой-то, такой хороший, так много чего хорошего сделал, и так далее, так помилуй его. То это имеет силу 500 раз больше, чем злословие. Надо хорошо иметь еще узнать. Я вам скажу, люди не понимают и не знают большого правила. Всевышний все знает. Ничего нового мы не скажем. Но мы, когда говорим о ком-то добро или зло, мы пробуждаем меру суда и меру милосердия. Мы ничего нового Всевышнему не говорим. Мы пробуждаем меру суда, меру милосердия. И намек на этом скажу, то, что говорится в пасхальной Агаде, даже если мы все мудрецы, все мы умные, все мы знающие, нам тоже положено рассказывать о достоинствах выхода из Египта, потому что сам рассказ об этом побуждает высшую меру освобождения и приводит к Геуле. Сам рассказ об этом, о выходе из Египта. И, конечно, знаете, тут есть одно из самых важнейших исправлений, надеюсь, в наших поколениях, это называется Мидат Тмимут. Там. Тот, кто был там, это был Яков. Иш там, Ишев Оэли. Буквально слово там, Тамим, оно имеет зачастую такой не очень хороший оттенок. Просто так, немножко дурачок. Все принимает, так сказать, на веру и так далее. Так вот, быть там и там им с людьми, это не самое лучшее. Они этим могут пользоваться и много чего того. Но со Всевышнего надо быть там и там им. Только, знаешь, когда... Что это означает? Вообще тема, которая касается нашей недельной главы, мы знаем позже немножко. Есть такое понятие «лев тов и лев ра» – доброе сердце и злое, дурное сердце. И об этом пишется в второй главе Пиркей Авот, что достоинство лев тов, доброе сердце, включается все остальные достоинства, а лев ра включается все недостатки. Есть тут у лев тов два проявления. Это то, что касается отношения к людьми, к людям. Он хочет им добра. Он желает им добра. Вообще, я вам скажу, мы уже говорили, что наши пророки молились не только за народ Израиля, а также за народы мира. Их противоположностью был Билам. И вот желание добра всему творению, это есть лев тов, что касается отношения творения. Есть лев тов, доброе сердце в отношении Всевышнего. Что это означает? Это вера и знание, что все Всевышнее делает добро, и это принятие его правления такое, как оно есть. Я помню хорошо, когда моя мама была уже последнюю неделю, по-моему, перед смертью, она дома, в тяжелом состоянии. Она приблизилась к Торе, к своей заповеди, еще живет в Америке. Она мне сказала, так сказать, что у меня нет претензий к этому Богу. Нет претензий. Она очень страдала и все прочее. Нет претензий. Это человек должен себя в этом воспитывать. Потому что человеку самое простое – искать виноватого. Если он становится еще религиозным, то есть только один виноватый. Если есть у него верующий, так у него есть много виноватых. Верующий, так он знает, так он все делает, так он виноват. Все? Ну, это понятно. Это просто, я знаю, о чем я говорю, я знаком с такими людьми. И вот тут есть качество тмимут, Большим Всевышнего, принимать его управление, нужно делать с нами, с добрым сердцем. Об этом пишет Рамхан в конце своего кунта, есть такой статья его, называется «Дерех Эцхайм». По-моему, мы когда переводили, по крайней мере, части брат Ицхак, я могу уже забыть, много чего переводили. Она издана в каждом издании, писата Шарим в оригинале, в конце это называется «Контрес Дерех Эцхайм». Это контрес заслуживает серьезного внимания. Он, в конце, напишет очень интересную вещь, что слово «там» цельный, «там» — это вообще по-русски это цельный. Не беспорочный, именно цельный. Это те же буквы, что слово «мет» — мертвый, только наоборот. Это основное исправление в конце этого мира, это будет исправление качества тмимут, цельность. Вот об этом сказано, томим тема Шамалкеха, будь цельным со Всевышним. Цельным. Это очень большое, так сказать, испытание зачастую. Видно, сыпятся какие-то беды на праведника. На праведника и на человека. Я знаю своего внука. Он мамаш молодой. Он большой Талмид Хохем, большой праведник. Как я знаю его, он, по-моему, в своей жизни муху не обидел. Это, вот такие вещи надо уметь принимать. Слава Богу, все пошло хорошо, но вообще даже если у нас необходимая операция, это для нас испытание, что надо было принять цельно. Касается очень многих людей. Уметь принимать испытания с верой и доверием к Всевышнему. В этом говорят замечательные слова «Цур тамим поану». Всевышнего, то же слово «тамим» — это тот же самый корень «там». Его деяние цельное. Но что как-то все-таки объяснить, что происходит, когда праведники зачастую, знаете, надеюсь, что мой внук выздоровел, он за Божью помощью, надеюсь, завтра выйдет из больницы, надеюсь, очень, вот, будет здоров и так далее. Но есть также много праведников, которые страдают и умирают. Это вещи, которые действительно, это вопросы Иова, это вопросы Моше Рабейну, не вопросы, так сказать, неверующих. Наоборот, неверующих нет вопросов. Они просто, вот, видите, праведники страдают, значит, не в кого верить. Но истинный вопрос людей религиозных, которые знают Всевышнего, знает его добро и не упрощает Всевышнего цельно, со всей горечью, почему есть праведник, который страдает. А остальных это не вопрос, это просто оправдание, почему мы делаем, что хотим. И об этом, конечно, говорит очень важная вещь Рамхаль Даат Вонот. На это построена, наверное, вся его книга. Но на этом вопросе души к разуму. И он говорит в конце книги «Даат Вонот» замечательные вещи, что это самое проявление Всевышнего. Все, что ведет к добру, то есть Всевышний ведет весь мир к окончательному избавлению и исправлению. Очень важным фактором в этом исправлении являются праведники, которым плохо. То есть, когда праведники принимают испытания с цельной верой, они выдерживают это испытание, и когда действительно с них взыскиваются даже небольшие погрехи по очень строгому суду, это исправляет все правление миром, приводит к окончательному избавлению, они сами достоятся быть. Не просто удостоится сами в мире грядущем, но их заслуги удостоится также весь мир. Это огромная заслуга памятникам, которым плохо. О, это вещь, которую надо хорошо знать. И что еще важно, чрезвычайно важно знать? Важно знать силу молитвы. Потому что надо понимать очень хорошо, что Всевышний правит миром. Безусловно, есть тут участие врачей, как орудие в руках Всевышнего. Я выдумываю несколько слов позже. Но так Всевышний правит миром, там, в первую очередь, обращаться к Всевышнему. То есть тот, кто может, у него есть спасти другого, надо его спасать. Об этом говорил Хазон Лиш. Кто-то видит своего ближнего, который тонет в реке или в море, и он думает про себя, зачем мне прыгать его спасать, я помолюсь, он его Всевышнего спасет. Он говорит, он нарушает закон, вот там он нам реха, буквально он не действует, чтобы спасти человека. Однако, разумеется, если он видит человека, который тонет в реке, у него нет возможности его спасти, и он не будет говорить Тейлим, тогда он нарушает закон, он буквально он стоит над кровью своего ближнего и ничего не делает. Ну, есть два. Тот, кто может и должен заниматься иштадлутом спасения, он должен заниматься и должен ходить по врачам, и, может быть, и много еще другие какие-то вещи делать, а тот, кто этим не может заниматься и не нужно, его доля – это молитва. Молитва и тому подобное. О. То, что касается врачей, я вам скажу одну вещь. И как-то об этом очень замечательно выразился Рапшимшон Пинкус. Очень замечательно выразился. Он говорит, когда больной выздоравливает, брухашем, так люди некоторые говорят, брухашем, это очень правильно, брухашем, без слова брухашем. Врача даже не вспоминают. А когда больной умирает, врачи-сапожники. И там, это Всевышнего, и там, это вопрос. Когда, знаете, я вам скажу, тяжелая, серьезная операция на мозге, это буквально как если известная русская, по-моему, это басня, то о ком-то, кто подковал блоху. Это примерно такая же тонкость работы. Убрать все, что не нужно, и ничего нужного не задеть. Тут это буквально там микроны. Микроны. Это не просто вообще. Что требует, а врач после такой операции просто... Есть тут его заслуга, безусловно, без помощи Всевышнего не было бы ничего. Это его заслуга. Он хорошо сделал свою работу. То же самое, если больной умер. Может быть, врач был сапожником, а может быть, нет. А у больного был просто приговор. Если у больного приговор, то никакие врачи не помогают. А об этом пишет общественная книга «Пелевец». Видишь, что есть, когда сваливается болезнь или беда на человека, есть тут три варианта, три возможности, которые мы не знаем. Один из них, что он действительно может привести к его страданию, но он, вообще-то говоря, приговорен к жизни, к выздоровлению и спасению. Тогда не важно, что он делает, все будет в порядке. Он потерпит, будет к его страданию, но в итоге все будет в порядке. И бывает наоборот. Беда – это знак, что он приговорен к смерти. Тогда самые лучшие врачи и так далее ему не помогут и не спасут. Есть ситуация пограничная, промежуточная, точнее говоря, когда на самом деле его поразила беда. И Всевышний дал возможность людям или спасти его, или погубить его. То есть он как бы отдан, человек, в руки собственных молитв, собственных усилий и усилий его близких. Это тоже вид такой правления Всевышнего, когда человек отдается не под власть буквально, то, что с ним происходит, Всевышний вершит через деяния других людей. Но в этой ситуации человек должен проявить максимальную активность, позаботиться о выздоровлении. Все зависит от Всевышнего. Но есть в этом, это то, чего обязана такая ситуация. Особенность, если мы на самом деле не знаем, абсолютно не знаем, сколько категорий находится этот больной, то, безусловно, людях нужна обязанность заниматься излечением. И то же самое молиться. Поэтому, конечно, есть еще одна вещь, которую надо хорошо понимать, это, что есть понятие бетахон, уверенность до спасения, а есть бетахон после спасения, надо знать, чтобы все Всевышнего, и Всевышнего за это благодарить. Это один аспект, о котором сегодня поговорить. Есть еще аспекты, которые я думал в связи с историей с нашим внуком. Есть Рав Пинкус в своей жизни не раз говорил на тему о том, что мы наблюдаем в законах о жертвоприношениях. Сейчас очень строгие вещи, когда вроде бы изменения в намерениях, когда приносится жертва, приводит к тому, что без, когда его намерение было истинным и правильным, то это истинная жертва, это большая заповедь. Если он, допустим, хочет приносить жертву с замыслом есть ее мясо после времени, когда это положено, это намерение само по себе оно делает эту жертву непригодной. А кроме того, тот, кто будет есть эту жертву, он ему полагается карет. Называется пигуль, тот, кто когда-то учил Масехет Звохим. Пигуль. И вот что такое? Буквально это вопрос зависит от мысли человека, от мысли Коэн. Пинкус очень любил, я послышал, я видел это от него неоднократно. Это не... Он говорит, это все, что происходит в храме, жертвоприношение, это подобно нейрохирургии. Это была его притча. Что такое нейрохирургия? Там каждый сдвиг на полмиллиметра, но может быть разница между жизнью или смертью. И я хочу из этого извлечь урок для нас. Урок я разбил бы на два. Один даже касается мозга. Самые тяжелые грехи, которые у нас есть, не связаны нашими замыслами и нашим мышлением. Я объясню вам. Отрицание Всевышнего, оно находится где? В словах, в действиях? Нет. На нашем сознании. Помнишь, что Всевышний не наказывает за дурные мысли, кроме одного. То есть, когда человек в мыслях принимает на себя кого-то идола как Бога, он еще называется идолопоклонником, полагает за смертная казнь, хотя на это нет свидетелей, но Всевышний его накажет, как сейчас начнет, ну, что Всевышнему не нужны свидетели. Это просто касается смысла, касается, тут есть тонкая граница между мыслью, которая в голове, это что-то в сердце. И тут я хочу вечно подчеркнуть, касается всех нас. И я скажу там сейчас то, что скажу, для выздоровления, здоровья, долгой жизни моего внука, Моше Хаим бен Михал. Есть Рамбам в начале Пируша Мишнайот, в начале главы Хелек Масехет Санедрин. В этом месте Рамбам, он был тогда еще очень молодым, сформулировал 13 основ веры. И источник – это его комментарий на Мишну, на главу Хелек, Масехет Санедрин. И он там пишет одну очень потрясающую вещь, что то, что говорит, это касается Мишны. Мишна, первый Хелек начинается так. «Коль Исраэль, есть сэм хэлэк ламаба». Весь род Израиля, если его дело в мире грядущем, это все знают, это эпиграф к перке, вот когда читают в шаббат. Все знают. Там есть продолжение. Кроме, есть исключение. Есть исключение. Вот Раба Абам это объясняет затем вот так. Человек может быть даже, не дай бог, преступником. Но при этом он нет сдвигов в вере всего Всевышнего, в вере в 13 основ веры. Просто у него есть очень сильное дурное начало, которое его постоянно его побеждает. И он, действительно, он большинство, Рожешана, он приговаривается к смерти, что он, большинство его, это грех. Но при всем при этом, если у него есть вера в 13 основ веры, он часть нашего народа, и в нем сказано, что есть хелек ламаба. Есть другой еврей, он педантично соблюдает заповеди, но не верит в оживление мертвых. Он уже вышел как бы из категории народа Израиля, потому что основа народа Израиля – это вера. Мой Шапир объяснил это, что все 13 основ веры – это буквально это детали веры в единого Бога. Это... Поэтому, если мы хотим иметь какой-то урок из того, что мы сейчас говорим, как важно укрепить себя в знании и в вере в основы веры. Как раз просил учителя Якова Фридмана, дай ему сил, здоровья, много лет, как можно себя укрепить в знании 13 жизни, на 13 жизни по 13 верам на основу веры. Ну, сказал очень такой интересный ответ. Надо читать книги Хафец Хаим. Так, что он человек, кто жил этим. Вместе это входит, естественно, от святого приходит и к нам эта святость. Ну, конечно, есть книги, которые занимаются этим, надо вещи читать, думать, размышлять, это вещи серьезные. Мой ученик и друг Рейв Саврасу перевел замечательную книгу Рамоши Шапира о 13 основах веры. Это не то, что книгу написал, это урок, который он давал Ишиве Дебалей Тшува в Иерусалиме Ор Самеах. Урок эти давал, насколько я помню, где-то 44 года тому назад примерно. 44-45. А потом на своих записей человек, который умел это правильно записать, он издал книгу, называется на святом языке «Рея Эмуна». Перевели это русский язык под названием «Живи верой». Видите, всем то же самое, но не важно. Книга замечательная, но я не знаю, я не могу ее очень рекомендовать. Кроме людей, которые очень высокий интеллектуальный уровень, и есть у этих уроков Рамой Шапира, есть другое издание. Часть этих уроков издал мой друг Рацип Атлас. Это сделал наш переводчик, сын, который учился в Шатаран, Александр Кац. Я вижу, то, что я вижу, что более широкой публике, Там свободочка, они не издали все вместе на все 13 основ веры. Но касательно то, что они издали, есть там книги о живении мертвых и так далее. Там есть несколько маленьких таких томиков, маленьких. Эти книги чрезвычайно полезны. Они написаны более живым языком и легче воспринимаются. Если можете поднять то, что мы когда-то печатали у Рокера Пинкуса на 13 минут. Вот есть у нас Бейрот, есть у нас и на сайте эти материалы Рау Пинкуса. Это тоже очень полезно. Знаете почему? Потому что Пинкус был человеком веры. Он жил верой. Помню, что когда на его похоронах Рау Пинкуса много расстройств. Но о чем говорил мой учитель Абхайм Камил на похоронах Рау Пинкуса, это то, что был человек веры. Поэтому можно поднять эти материалы, это не проблема. То есть, давайте просто поймем. Есть в человеке два важнейших органа, это мозг и сердце. Оба из них, когда что-то там повреждается, это это большая проблема. Это не когда есть нарыв, очень болезненный нарыв на ногте. По большому счету, это не просто так. Есть духовная основа и мозга, и сердца. То есть мозг является обителью, которая называется возвышенной души, нишама, а сердце обителю, то, что называется руах. Руах – это буквально по-русски дух, но это переводно, тут смысла никого не имеет. Рух – это источник желания человека. И об этом сказано в Мишле, «Бахол мишмор тишмор либеха кемен рацот хаим». Со всеми, так сказать, охраной, оградой, охраняй сердце, что из него выходит источник жизни. Уверяю вас, что слово «мелех», он знал хорошо медицину тоже. Дело не в том, что я не знал, знал ее. Это безусловно, что надо заботиться о здоровье сердца. Но не это он имел в виду в основном. Есть лев тов, который говорится «перкей авот». И это, когда человек работает на работе тем, что у него был лев тов, и надо было всеми силами работать над качеством лев тов, это источник жизни. Я добавлю все-таки два слова в нашей недельной главе, это касается Билама, и запрос, который я на его личной лице не отвечу. В пятой главе Перкея Авот приводится отличие между учениками Авраама и учениками Билама. У меня есть один вопрос. Откройте, глянь, что написано. Там есть три качества. Я бы назвал все, объединил все это общим правилом. Авраам Авину, у него было лев тов, у него было доброе сердце, и к людям, и к Всевышнему, что мы говорили. А у Билама было точно наоборот. Что было достоинство в кавычках Билама? Он не был готов хотеть то, что Всевышний хочет. Это называется левра. Он хотел делать, только то, что он сам хочет. Так это мне вопрос принципиально, почему вот это обобщение, которое приводится во второй главе, что основа всех добрых качеств – это левтов, основа всех трудных качеств – это левра, почему это наши мудрецы в пятой главе Перкея Авот не привели как основу различия между учениками Авраама и учениками Билама. Это вопрос надо подумать.
В своих мыслях идола, а почему? Это возможно, не дай Бог, чтобы происходило, и потом это не высказывалось на действие?
Да. Я вам скажу, что вы правильно меня поняли. Это вещь очень принципиальная. И надо вещь хорошо знать. У каждого из нас есть очень такой плохой сосед. Сосед, он более чем сосед. Это наше дурное начало. Если у него нет дурного начала, значит, он уже не в этом мире. И дурное начало у самых великих людей. И это дурное начало, оно может человеку подбрасывать самые дурные мысли. Идолопоклонство, разврат, все прочее. Вопрос, что человек делает с этим мыслью, которые его подбрасывают с самого начала. Сейчас сразу же он их отменяет, с ним воюет. Но нет никакого греха. Наоборот, он вышел на войну, с ним борется. Вся проблема, чтобы он тянется с интересом, с соблазном за этими мыслями.
Не сделал уступки, да?
Что?
Не сделал уступки дурному началу.
Не, то есть надо с ним воевать. А человек может пойти на поводу. Вот тут грех пойти на поводу. И в этом грехе говорится у нас, Шмайсер, в третьей главке, что «Лота тура грэна вавхэм, грэйна хэм». Буквально не следуйте за ними. За сердцем и за глазами. То, что касается, когда тянут себя как зло. Поэтому, когда мы говорим просто о тяжести мыслей и тяжести желания сердца, это когда человек действительно он следует за своим дурным началом. Если с ним борется, но по большому счету, самый важный совет, это работать над собой так, чтобы никакие мысли даже не возникали. И тут я лучшего совета, чем глубоко заниматься Торой, которая очень очищает человека от многих. Глубоко, серьезно, называется Лимот Бейюн, на уровне, то, что очищает нас от дурных мыслей, то, что нас отрывает от нашего прошлого. Я всем желаю удостоиться учиться Гуру Байюн. Это очень важное излечение. Если для всех евреев это большая заповедь, но для нас, которые выросли в другом мире, это спасение. Будьте здоровы, всего хорошего.